Всем привет! С вами Павел Береснев. Я продолжаю развивать на своем блоге тему, скажем так, антиуспешного антиуспеха. И сейчас я нахожусь в гостях у замечательного человека, очень серьезного деятеля бизнеса и всех сфер. Сейчас занимается усиленно работой, тренингом на фондовом рынке. Человек, которого я считаю одним из своих менторов, Сергей Юрьевич Змеева. Сергей Юрьевич, привет!
Да. Паш, привет.
И тему, которую я хотел обсудить с тобой, как с предпринимателем из реальной жизни, это тема повальной увлеченности вот этими всевозможными книгами об успешном успехе. Ну, знаешь, там «Богатый папа, бедный папа», там «Думай, богатей», «Думай, как миллиардер», «К черту все берись и делай», и их целая плеяда. Я ничего как бы не хочу, сразу такой дисклаймер небольшой. Я ни в коем случае не утверждаю, что эти книги там никчемные, вредные и так далее. Все, что я хочу сказать, это то, что их надо воспринимать с определенной осторожностью. Потому что все-таки это коммерческие издания, да. И вот мне очень хочется, я вот в твоих книгах читал, Сергей Юрьевич, что здесь надо иметь в виду определенные тонкости при чтении этих книг, и тем более, когда мы берем за правило себе то, что в них написано. Вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом? Я тебе вопросы позадаю по ходу.
Я люблю на эту тему шутить, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Да? Из тех книг, которые ты озвучил, ну, к Брэнсону я отношусь хорошо, к Киосаки отношусь очень хорошо, к «Думай и богатей», Наполеону Хиллу отношусь очень-очень хорошо. Да? Это первая книга, которая мне попалась в руки по бизнесу в 91-м году, и мне... Кстати, она есть здесь, я ее носил с собой в портфеле, когда занимался бизнесом, все такая, как бизнес-библия. Она тоненькая была, самое первое издание, но у меня есть здесь, прям в кабинете лежит.
То та самая?
Та самая, самая первая, да. Ну, покажу потом, можешь фотографии сделать. Ага. Смотрите, ну, дальше надо просто, так сказать, отделять плевел от зерен, да, отделять, как я говорил, реальность от некоторых вымыслов. Брэнсон... У него жесткий архетип такого воина-шута, в 15 лет свалил, значит, из школы и всего остального. Да, проскочил, да, сделал бизнес, да, но он оказался одним из, ну, допустим, миллиарда, который там прошел в этой теме. А мог не пройти, мог просто не пройти. Да, то есть вот на вызове, на таком, на вызове, на кураже, ведь надо смотреть, как он живет. Все вот эти его эксперименты там с воздушным шаром вокруг Земли. У него всегда идет борьба со смертью, да. То есть он идет на таком жестком вызове, это с точки зрения психологии. И поэтому он такой парень, конечно, интересный, бесстрашный, но его модель не всем сильно подойдет. Ну, то есть я, допустим, так жить не хочу. Точно так же, как, допустим, ты не говорил про Баффета, которого я тоже уважаю.
Ну, да, долго можно
перечислять их всех. Надо понимать, еще вопрос в чем. Везде есть что-то здравое. Везде есть что-то здравое, откуда можно брать. Да? Но не надо это ставить там во главу угла, этому молиться, говорить, я буду как Брэнсон, или я буду там Цукербергом, или я там буду, не знаю, там Джобсом, или я буду там Баффетом, или я буду так далее. Потому что никто не хочет, как Джобс, там, иметь там несколько пересадок там, поджелудочной железы, там, из-за рака, там, да, и никто не хочет иметь такую судьбу, как у Джобса. Наверняка многие не знают, что с ним происходило. Все говорят, я хочу Apple создать. Но никто не хочет пройти тот путь, который он прошел.
Да, вот да? Это самое интересное.
Да, что ты же, как, ведь я в бизнесе прошел много, и я говорю, ребят, что часто, оглядываясь обратно, я говорю, что если бы мне сразу сказали, что мне придется пройти, но в итоге я получу то, что я имею, я бы, скорее всего, отказался. Все, честно говорю, да, при том, что мы сейчас с тобой берем интервью, да, у меня в доме, там 1200 метров загородно.
Бассейн только что строящийся смотрели.
Да, ну то есть все как бы хорошо, там много это недвижимости, всякие такие успешные признаки успеха.
И богатого богатства.
Да, при том езжу все время на экспрессе, на электричке и на метро. На машине не езжу, потому что это совершенно непродуктивно. Вот, иногда на мотоцикле езжу. Понимаете, то есть надо... очень четко смотреть, как, вот понимаете, есть системные бизнесы, а есть действительно бизнесы и личности, которые попали в некую статистическую случайность, во-первых, да, с точки зрения кривого распределения Гаусса, они попали в 0,0002%, которые, понимаете, вот грань между безумием и гениальностью, она очень тонкая. Человек, который достиг успеха, его все узнали, то есть тот же Эйнштейн, да, он сначала был безумцем, потом все признали его теорию вероятности, да, и, значит, теорию относительности, да, и первую, и вторую, да, когда одна там учитывает гравитационное влияние на свет, другая не учитывает, да, вот, и специальная теория, да, и обычная. И он стал гением. А до этого он был канцелярским работником, обычным, слегка аутентичным и странным. Вот так же и здесь, да, человек поймал какую-то волну, как тот же Цукерберг там, на том же приколе, который он там проводил в своем там, этом университете, да, создался Facebook. Но при том, если бы не было рядом нормальных топ-менеджеров, никакого Facebook бы не было. Потому что просто потом уже взяли системные предприниматели, инвесторы, которые раскручивают стартап, и поэтому появился Facebook. То есть надо всегда смотреть еще структуру, как это появилось. То есть любой коммерсант, который идет там просто на кураже, как вот тот же Брэнсон, если рядом не будет кого-то системного, кто все это дело приведет в порядок, ничего из этого не получится. Хаос в порядок, если не перевести, денег там не будет. Будет хаос. Он просто будет свободным художником, возможно, слегка безумным. Киосаки, я считаю, что одна из лучших литератур, я по-прежнему это везде буду говорить, по бизнесу и по инвестициям, это Киосаки. Знаете почему? Именно он. Даже не его ученики, вот эти там, ну, партнеры, там, скажем, да. Там же еще два партнера, у него, которые книги тоже пишут. И его книги. Они честные. То есть я эти вещи чувствую на уровне интуиции. Они честные, они прожиты. Ну, в отличие от какого-нибудь там Джо Виталия со всем секретом и все остальное, который я был нищим, я был бедным, я жил там, значит, в этом, в машине, потом я продал кучу шняги и стал миллионером. Сделайте так же. И все, да, мы так же, как так же? Вы будете бомжами и продадите фильм «Секрет»? Ну, то есть надо понимать, что продают-то. То есть на чем люди заработали, они заработали на этом. Вот так же, как основное там, количество всяких там ютуберов и инфобизнесменов. Я говорю, окей, если вы хотите учиться у них инфобизнесу, либо как там продвигать свой канал, да, и я этому учусь. Но в бизнесе они ничего не понимают, это разные вещи. Они рассказывают про бизнес, они рассказывают про успешных бизнесменов, сами не являясь ими. Как пример, я там, всегда говорил, Познера приводил в пример. Познер брал огромное количество интервью у политиков, у бизнесменов, но он ни разу не говорил, что он бизнесмен и политик. Угу. Он говорил, я интервьюер и я журналист. И он идеален в этом. Но вот многие ютуберы, они почему-то заигрываются, да, или инфобизнесмены. Они говорят, теперь мы инвесторы, теперь мы бизнесмены, потому что мы пообщались с серьезными бизнесменами. Так вот, возвращаясь к Киосаки, понимаете, у него очень правильный подход. Очень четкий, правильный подход. И если его читать не вот как бы четко не, и между строк, то он описывает, что он там 5 лет был там в процедуре банкротства. Он же тоже первый свой бизнес просандалил. Они потом с этой Ким там женой носились и с этой недвижимостью. Тогда с недвижимостью была тема. Просто это было актуально в тот момент. И я занимался недвижимостью очень активно. 2005-2006, как раз книги Киосаки в том числе вышли, так совпало, что я в эту тему вошел, она была на пике действительно, то есть где-то 2002 года недвижимостью занимался, 5-6, ну и так далее, до 2014 года, но особенно 5-6 год, это был просто бум нереальный по недвижимости, и даже был небольшой момент, когда это работало в плане того, что аренда покрывала кредитные платежи ипотечные, это был очень краткий момент. Это не работает уже очень давно, надо понимать. Ну и Киосаки, если смотреть дальше, он с недвижимости вышел давным-давно. Он ушел в совершенно другие сферы. Он ушел в бизнес, он ушел там в тот же фондовый рынок, он ушел, кстати. Да,
и тренинговый бизнес у него, по сути, тоже такой большой.
Тренинговый бизнес, фондовый рынок, IPO в компании. Да, то есть он эволюционировал. Надо тоже смотреть, что когда говорят там, в принципе, Киосаки, до сих пор там много дебилоидов рассказывают. Это было актуально 15 лет назад. Да, недвижимость, покупка, сдача в аренду. Сейчас это не актуально. У меня недвижимости много разной, в том числе коммерческой. Она нерентабельна. Ну, нерентабельна по соотношению к даже банковской ставке. Не говоря уже там о каких-то других там вещах.
Это то есть, правда. Помимо принципов, которым из этих книжек почерпываем, надо учитывать все вот эти вот показатели, там банковские ставки,
законодательство. Слушайте, надо смотреть, что происходит в моменте. То есть, есть подход, да, методология. Допустим, методология, что Киосаки, что Брэнсона, что Баффета, что там...
Трампа того же самого.
Трампа тоже я все время читал. И он мне очень сильно помог одним своим советом. Ну, не советом, жизненной истории. Когда он попал в кризис, какой-то там, я не помню, года какого-то, как он рассказывал, что у него он проходил мимо какого-то здания нищего. Он сказал, да, что да, у него на 9 миллиардов меньше... На 9
да,
миллиард...
я читал эту историю да, тоже. Да,
да. Нищего на 9 миллиардов больше. И когда он собрал 40 банков и сказал, ребята, либо со всеми вами я договорюсь, либо ни с кем.
Да, я помню эту историю.
И у меня была такая история в 2009 году, но у меня было не столько, у меня было там 4 серьезных банка, всего 6 было. Ну, то, что тоже были бизнесы, там, и здесь кредитовались, и там, много было всяких вопросов. И в итоге я точно так же сказал, ребята, либо я договорюсь с вами со всеми, либо вы все идете лесом. Потому что какая мне разница, с кем в итоге я буду судиться, разбираться, и у меня будут там какие-то процедуры там идти. У меня будут юристы заниматься либо со всеми, либо ни с кем. Они мою позицию все выслушали, потом было очень интересно, когда там МКБ спрашивал интеркоммерца уже без меня, как там. Вот они сами уже начинали регулировать вопросы, потому что я им искренне сказал. Я говорю, вы мою позицию поняли? Какая мне разница, кто в итоге там на меня начнет наезжать? С одним мне банком будет, я буду бодаться там или с кучей? И в итоге со всеми договорился, потому что им это было выгодно. Что я им точно описал позицию, и говорю, ребята, вы поймите, мы войдем сейчас с вами вот эту процедуру огромных там разбирательств правовых, это будем разговаривать не мы, то сейчас мы на уровне там предправления решаем вопросы, просто хотим решить, потому что никто никого не кидал, кризис, общая ситуация, вы меня кредитовали, я отдавал деньги, вас это устраивало, да, сейчас возникла ситуация, которую не я создавал, и мне ее тоже как бы не сильно хотелось там, наверное, проходить, но она объективна, и, соответственно, надо как-то решать. Я говорю, окей, я вам всю эту историю распишу на 1,5 года. Как будут ваши адвокаты с моими адвокатами бодаться, к чему мы в итоге придем. И, скорее всего, вы пойдете к лесу, или мы придем к какой-то ситуации через 1,5-2 года, а мы и так в ней находимся сейчас. Давайте будем договариваться. Мы со всеми все договорились, все хорошо, все ровно. Вот это была трамповская история. Почему? У каждого что-то можно брать. На Киосаки в свое время очень мне помог с недвижимостью, когда я начал именно заниматься недвижимостью профессионально. Что же было, много страха, опасения, как, чего. И у меня был диалог прям с книгой. Реальный диалог. Хотя его опыт имел в бизнесе уже большой, а в недвижимости, ну, как-то вот еще не до конца что-то там понимал. И тут же больше психологии. Да. Потом тот же Баффет, вот его книга, допустим, «Снежный ком», она просто перевернула мое сознание уже как инвестора. Где-то год назад я прочитал. Именно потому, что да не надо мне создавать сейчас никакие компании. Зачем? Я могу быть владельцем в любой момент. На 5 минут, на 10, на 20. Или на год, если это хорошая компания. Если плохая, я ее продам. Там. То есть я могу управлять и быть членом огромной вот этой макроэкономической истории. Всей мировой. Потом я могу в один момент войти, вот как сейчас ты видел, да, в моменте.
Да.
Да, я могу войти нефтью торговать и заработать за 5 минут больше, чем человек зарабатывает за месяц. Могу там Сбербанком, Харлей Дэвидсоном, ну, я могу перечислять там сейчас сотни акций, которыми я могу торговать в моменте. Российскими, американскими. Притом, Паш, ты видел, это все происходит с телефона или с планшета. Притом, чай.
Между делом, да, разговаривая о недвижимости на Кипре, тем самым Сергей Юрьевич там нащелкал на iPad.
Да. Понимаете, поэтому все ведь надо смотреть через некую там такую призму, что реально человек делал, какой реальный его путь. Притом, мне нравится подход Баффета к инвестированию, но мне совершенно не нравится его подход к жизни. Я не хочу питаться в Макдональдсе, ездить на старом Шевроле Импала и жить в доме, там, который он купил за 35 тысяч 50 лет назад.
Дорогой костюм в 70 лет, да?
Да, дорогой костюм в 70 лет, там, да, и там, ну, и так далее. То есть, понимаете, можно везде брать то, что актуально и вам подходит для вашей, как бы, ну, какой-то некой матрицы, которую вы создаете там, к бизнесу. Что у каждого свой все равно будет какой-то подход. Брать тупо и копировать это нереально, невозможно.
То есть, когда человек вот берет, там, например, распечатывает себе там фотографию, я не знаю, там Уоррена Баффета, ставит ее на стол и говорит, я вот буду вот как он во всем, ну, наверное, в этом смысла большого нет.
Лучше за фотографию змеи его.
Или Береснева тоже. Для начала. Момент какой? Я-то тоже, чтобы никто меня неправильно не понял, я тоже как бы не говорю о том, что эти книги там плохие, потому что я в свое время тоже многому у них научился. Портрет Трампа стоял у меня на столе года 2-3, наверное, даже кое-где видео мелькает, потому что реально вражеского тоже...
Вражеского президента.
Нет, это он тогда не был еще вражеским
президентом. Я Трампа, на самом деле, до того, как он стал президентом, я как коммерсанта его очень уважал.
Дело в том,
что я уважаю
его, да, многие его принципы, истории и правила именно очень хорошо тоже ложились и на мои бизнесы, на мои ситуации, поэтому тоже очень многому у него научился. Как бы, да, у Рэнди Гейджа того же самого немало научился. Но вопрос в чем? Мы здесь говорим о чем? О том, что, во-первых, безусловно, никто из них не должен и не может служить абсолютной иконой.
Нет. Нет, никто.
В том плане, что я выбираю сейчас себе вот того, на кого я хочу. Ну, многие тренинги это мучат. То есть посмотри на плеяду этих предпринимателей. Выбери того, кто тебе больше нравится, и во всем его копируй, у тебя будет то же самое.
Нет. Ну, я повторюсь, говорю, ну, берите Джобса. Окей. Нравится? Не, я говорю, боже упаси. Огромная сложная судьба у человека, да, начиная там от того, что там история с родителями и так далее. То есть сложнейшая судьба, которую выгоняли из этого Apple его там. И...
Вот это, ну, вообще, конечно, интересно.
Да, история. Конечно. То есть вы посмотрите, все. Люди ведь, понимаешь, проблема в чем? У меня большое есть видео по поводу кривого распределения Гаусса, что человек устроен так, что он видит крайности. Он не видит то, что является системным и обычным. Человек видит крайности. Ой, этот богат. Ой, а я так же хочу. Или ой, этот идиот. Я вижу, что он идиот. Да, откровенный. Там, ну, клинический, может быть. А то, что является в высокой закономерности, то есть есть вещи, которые, ну, делаете, они на 70% дадут результат. А есть вещи, которые дадут результат с вероятностью, там, не знаю, 0,002%. Это случайность. Ну, это реально случайность, да, потому что, как я уже говорил, гениальность, безумием, она очень, она тонко, она очень тонко идет. Поэтому я про то, чтобы, конечно, быть высококреативным человеком, то, что является гениальностью, но при этом быть очень системным. Что в противном случае, ну, вы можете бегать с этими идеями. Я ведь являюсь еще экспертом на всех этих стартап-шоу, все время там участвую. Кто-то присутствовал на них, и там под эгидой правительства они были, там и Рыбаков. Ну, мы там вот в этой тусовке там часто присутствуем. И я вижу, какое количество вот этих а-ля гениальных стартаперов с абсолютно безумными идеями. И некоторым уже так много лет даже. Лет там за 50, я бы сказал. Они там по 3-5 лет там пытаются что-то такое создать, новый там а-ля Facebook. Но кроме того, что у них там долгов, как шелков, они уже там перекредитованы и так далее. И их идея, я говорю, ребят, ну... Они говорят, нам не хватает 100 миллионов рублей, чтобы выйти, значит, на американский рынок, и, значит, мы там, значит, новый Snapchat сделаем. Ребят, ну, по мне здесь нужно 100 миллионов долларов, если вы хотите выйти на американский рынок. И при том, у вас есть еще Google, Apple и так далее, у которых ресурсов не ограничено, и вы в их конкурентной среде.
Куда они денутся, вопрос.
И вы в их конкурентной среде. И они разрабатывают аналогичные, допустим, там приложения, то, что вы хотите сделать, и вы проигрываете изначально. Потому что у них армия, и у них ресурсы миллиардные, многомиллиардные. Вы здесь носитесь, и я этих стартапов там пересмотрел, масса. И всего один стартап был, который реально был живой. Стартап по упаковочным коробкам, просто обычная тара упаковочная, да, в которой там, значит, перевозят там фрукты, овощи, человек придумал достаточно там простую там технологию и так далее. Вот простой бизнес, вот этот бизнес, который реально, ну, я в него не вошел, потому что он не сверхприбыльный, ну, там 1600, может, в месяц бы нес, мне неинтересно было, при том он под Питером, поэтому. Но, а все, что там, сука, супер высоко технологично, там, супер высоко там инновационно и так далее, ну, да, туда вкладывается иногда, но как бы вот, что такое инвестор? Допустим, у него есть в пакете 100 таких компаний или 200, выросла из них одна, и то,
перекрыло все.
И то я скажу, 100 и 200 это отобранных из 10 тысяч. Это тоже системная вещь, то есть из 10 тысяч отбирается 100, из этих 100 вырастет 1-2. Да, я, конечно, не хочу там загубить на корню там предпринимательство. Но, как я шучу, что я скорее отговорю заниматься бизнесом и инвестициями, чем уговорю. Потому что количество людей, которые в бизнесе сливали деньги, имели кредиты, долги и все остальное, намного больше, чем те, кто начинали. Потому что 2 плюс 2 не прибавляют обычно. Какой бы это бизнес ни был. То есть, когда ты там, я там, значит, там Google победю. С какой радостью ты Google этот победишь? Ну, никаких шансов нет. Ну, шансов нет. У тебя есть шанс только один. Если у тебя есть какая-то гениальная идея, ты ее запатентовал, защитил со всех сторон, продать тому же Google, условно говоря, или от них получить финансирование, так же, как вот были ребята, там коммерсанты, они все носились с этим стартапом. Говорю, ребята, один шанс, я бы на вашем месте просто, я бы шел к тем, кто уже этим занимается, крупникам, но у вас эта идея должна быть запатентованная, защищенная со всех сторон, справа, слева, у вас не должно быть нигде никаких конфликтных интересов. И им, да, если это интересно, они, скорее всего, вам дадут те же деньги, оставят долю там, чтобы вы это занимались и продвигали. Это шанс продвинуться. Ну, это реальность. Все остальное – это просто иллюзия, на самом деле. Поэтому, знаете, ну, мы вот говорили с Павлом на тему там бизнесов, что такие в бизнесе 91-го года, ну, я не буду сейчас там кого не разочаровывать, там не очаровывать, но сейчас бизнес открывать не очень просто. То есть интернет, с одной стороны, в чем-то облегчил, ситуацию с бизнесом, потому что ты во всем пространстве находишься, да, и ты онлайн, ты можешь, тебе не обязательно иметь там магазин живой, можно там онлайн-магазин, там, да, персонал там на удаленке и так далее. Но с другой стороны, скорость обмена информацией, скорость какой-то ценовой разницы или так называемого спреда, она уменьшается с такой же безумной, невероятной скоростью. Уже нельзя купить что-то за 100 рублей и продать где-то за 200. Это произойдет, ты купил за 100, продал за 200, через 5 минут об этом узнали все, и уже можно продать не за 200, а за 120. Угу. Еще через 5 минут за 110. А потом 105, и уже становится неинтересно, и ниша умирает. Потому что скорость информации мгновенная. Поэтому, создавая бизнес, надо сейчас в первую очередь думать о том, как вы его защитите. Как вы? Вот если уж Америка с Китаем постоянно долбится, да, эти крупные компании технологические по поводу того, кто у кого там что-то скопировал, кто у кого там что-то украл. Вот любые, вот даже придя в инфобизнес, из бизнеса реально, первое, что я делал, это защита всех товарных марок, защита всех тренингов. Роботы Слимани брать. У меня, наверное, единственное там всех работорговцев, у меня получено свидетельство от Роспатента на робота. И так далее, и так далее. У меня защищено все от и до. Все товарные марки, включая название «Хозяин судьбы». Словосочетание даже «Хозяин судьбы» принадлежит мне. И многое-многое-многое другое. Вот, тогда понятно, о чем. То есть надо идти, если это наукоемкий бизнес. Потому что все же хотят сделать наукоемкий, инновационный бизнес. Так это надо защитить эту информацию. А как вы ее защитите? А нет ли конфликтов интересов? Не разрабатывает ли такую же историю где-то еще? Конечно, и понятно, что я многих разочаровываю. Но, да, скорее всего, тех, кто ничего не сделает, по факту. Потому что многие носятся с безумными идеями, лучше бы на работе просто работали. Ну, серьезно. Или чем делом бы занимались.
Ну, то есть, момент такой, что просто так вот, как мучат многие из этих там книг, а вслед за ним ряд тренер, там, просто придумай какую-нибудь классную идею, поверь в себя, визуализируй цели, и все у тебя получится.
Ну да, еще 25 аффирмаций прочитай, там, сделай еще приговор на соседского червя, есть такие видео.
Да, и смотри, не перепутай ничего.
Да, 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 да. И будет тебе счастье. Понимаете, вот.
Хорошо, я задам уточняющий вопрос.
Смотри, с одной стороны, нужны, конечно, какие-то цели и задачи. Угу. Это правда. Нужны какие-то цели, задачи, устремления. Не без этого. Да, и материального характера в том числе нужно. Это такая сложная совокупность мотивации, которая нас заставляет двигать вперед. В принципе. Да? Потому что без этого человек, без поисковой активности, человек не двинется вперед. Угу. Нужно что-то. Но вопрос в другом. Вот, кстати, я очень за это не люблю всякие вот эти там молодости, да, что купи там в кредит, там Мазерати, там удиви пацанов, там, а потом разберешься. 100% гарантия, что, ну, приехал, удивил пацанов, конечно, где-нибудь там среди хрущевок, они там на девятках-то пыр-пыр там сделали, да, вот самый крутой на Мазерати. Притом, учитывая, что у тебя доход, значит, был, соответственно, не соответствующий нормальной кредитной истории, значит, тебе дали этот кредит там процентов под 25, под 30 годовых. Значит, приехал ты потом к себе на работу, куда-нибудь, где ты младшим, средним, там, нижним там, менеджером или где-нибудь там грузчиком каким-нибудь работаешь. Начальник посмотрел, тебя еще уволить могут. Пришел первый платеж за кредит, ты продал это свое Мазерати с большими убытками, и еще лет 5 потом отдаешь кредиты, но в моменте ты был счастлив. И, конечно, у тебя там на Инстаграме, на Ютубе, у тебя везде уже видео есть, все уже крутяк, ты уже был почти миллионером. Понимаете, вот это как бы такой а-ля незаслуженный успех. Я категорически против этого. То есть, с одной стороны, себя нужно мотивировать, это да, 100%. Однозначно должны быть какие-то цели и материального характера в том числе. Но брать, условно говоря, авансом там кредит, и вот я уже почти бизнесмен, ну, не имея ни бизнеса, ничего, вероятность 100%, ну, может быть, 99-99, то есть случайность какая-то остается, да, что человек в итоге там его это замотивирует, она бесконечно малая. Большинство в итоге просто ведут в долги. Что это там приведет там, человек к успеху?
Что он взял? Ну да, потому что говорят, что когда ты окажешься в этих условиях, у тебя мозги раскрепостятся, там начнет работать креативное воображение под этим давлением.
Сработает начнет лимбическая система, миндалевидные тела с гиппокампом. Они сработают в 99% случаев из 100. Включится страх, выйдет оттуда сначала адреналин, который включит каталепсию, человек замрет как, просто как олень. Потом включится кортизол, который еще ударит по иммунке, человек начнет побухивать на всякий случай. Я нейрофизиолог, кроме всего прочего, да, я нейробиолог, я понимаю, как это происходит на уровне частот. Что-то там, что-то включилось, этот страх заставил человека так вот безумно действовать, то есть, чтобы вместо адреналина и, значит, кортизола у человека выработался норадреналин и дофамин, соответственно, то, что включит мозги, человек начнет двигаться. Я повторю, это шанс один там, ну, из 10 тысяч. Ну, это нейрофизиология. Просто, да, в противном случае всем надо взять кредиты и пойти вперед, значит, и
Да,
стать успешными.
еще проще.
Где такие примеры? Понимаете? Их крайне мало. Один вопрос, когда человек оказывается в состоянии выживания, человеку нужно выжить, или там семью, там, да, детей, там, да, условно говоря, есть какие-то высокие ценности, человек начинает двигаться. У человека других вариантов нет. Да, это поисковая активность чисто животного характера, которая работает точно так же в лимбической зоне. Человек начинает двигаться, в том числе строить бизнес, искать возможности и так далее, и так далее, и так далее. Но когда человек пошел сразу на уровень понтов, у него сразу выброс пошел огромный эндорфина, серотонина, он уже получил кайф, как будто он уже все это сделал, он получил незаслуженное удовольствие. Кроме того, что потом пойдет сброс напряжения, человек ничего не сделает, это нейрофизиология, это наука, это не теория о том, что это там замотивирует. Слушайте, ну кроме того, что человек еще эго-гордыня там включится, там нереально.
100%.
Слушайте, вот мне поверьте, да, я все-таки говорю, я в бизнесе с 91 года, я знаю, что такое эти все бизнесы, открывать и закрывать там и проходить. Проблема в том, что рассказывать про бизнес 1000 раз проще, чем делать бизнес. Конечно, это молодежь, которая там прыгает, ну, наверное, они нужны, нужно там, чтобы мотивировать и так, ну, наверное, но больше они делают пользу или вреда, я не знаю. То есть я скорее говорю, отговорю. И огромное количество бизнесменов, там, стартаперов, и регулярно на этих там челлендж-турах, там, по телевидению, там, в онлайне эти бизнес-проекты сбрасывают. И ну, мне 5 минут нужно, чтобы проанализировать и сказать, летает это или нет. Я говорю, это не летает. И оно не полетит. А бывает, да, вот как с неупаковочным бизнесом, человек мне за 1 минуту дал все ответы. Я ему вот просто, как из пулемета, там, штук 30 вопросов задал. Он на все дал ответы, я сказал, этот бизнес живой. И в него можно вкладываться. И реальная ситуация, почему человеку нужны деньги. Но это, не знаю, один бизнес там из. И то это отобранные были уже бизнесы, которые выступали там на большой сцене, там, в Питер ездил. А большинство это туфта. Большинство это просто туфта. И повторю, что бизнес это очень вещь системная. Вам нужно найти нишу, вам нужно понять кому, вам нужно просчитать затраты, вам нужно посмотреть, вкладываются ли туда налоги. Сколько мне не сбрасывают всяких бизнес-планов. Во-первых, у них какой-то безумный рост мгновенно начинается. То есть прямо вот через завтра у них все.
Загрузка 100%.
Тут был недавно, там мне сбросили какие-то там решетки, что ли, там обычные, вот вентиляционные. Говорят, вот такого размера на рынке решеток нет, значит, мы их сейчас начнем там выпускать, значит, на них там дефицит. И там такие миллионы. Я просто прикинул, я подумал, все люди Земли должны эти решетки поставить какого-то нестандартного размера, чтобы, значит, этот бизнес заработал. Ну, у меня сразу возникает вопрос, может быть, они их нет, потому что они не востребованы?
Да, кстати.
Ну, то есть я-то, а потом я смотрю, ну, то есть есть этот бизнес там? Нет, я на такие вещи даже обычно не отвечаю, потому что там нету никакой сути. И таких много. Много. Там кафешки все эти там открывают. Ребята, говорю, постройте секундомером. Потратьте 2 дня, посмотрите, где вокруг, какие другие есть кафешки, сколько в них людей заходит, какой трафик вообще по улице. Потратьте 2 дня на то, чтобы это посчитать. Делают это? Да нифига. Берут в аренду, открывают какую-нибудь кафетерию, через год ее закрывают с убытками,
Почему-то
с огромными.
считают, всегда бизнес-план считают от 100% заполненных столиков круглые сутки.
Значит, вот даже в Бибиит я всегда говорил, что вот вы все посчитали, вы при том, что, естественно, еще завысили все, что только можно, вот дальше до 30% уменьшите, если на уровне 30% вы выживаете хотя бы, начинаете этот бизнес. Потому что на 70% вы должны зарабатывать уже очень много, на 50% от того, что вы рассчитали, вы должны зарабатывать. 30 уровень без, так скажем, безубыточности. Потому что 80%, да, это вы выйдете от того, что вы сейчас написали, в лучшем случае. Потом дальше, да, конечно, бизнес может расти, развиваться, но каждый раз, ставя новые планки, вы выйдете в лучшем случае на 80% от запланированного. Это уже пройдено, ну, там, на куче бизнесов у меня. На куче бизнесов все это пройдено. Никто не считает. Ну, знаете, у меня же, это, конечно, в голове какой-то переклин. В театр могу прийти, это раньше было. Я захожу, так раз, считаю, так, думаю, так, а знаешь, какая сколько стоимость билета, сколько средняя заполняемость, думаю, не работает. Думаю, как что же за бизнес? И потом я узнал, у меня приятель достаточно близкий, он там коммерческий директор в одном из театров, что они все на дотациях сидят на мощнейших, что они все сидят на госбюджете, они не экономически нерентабельны. И так много. И ты заходишь, ты просто сразу смотришь. Вот даже проходишь мимо кафешки. Я понимаю, а, аренда здесь там такая-то. 120 тысяч. Сколько у них стоит? 5 человек. Я говорю, у них наценка на это там кофе на булочках. Там 5-5. Так, у них, значит, 2 сотрудника. Ну, минимум по 30-40 тысяч они будут им платить. Окей, значит, у них еще какие-то коммуналки 5-10, 200-220 тысяч. У них в месяц садится только накладных расходов. Просто прямых. Сколько им нужно продать этого там кофе, этим булочек и так далее, пирожков, всего остального, да, для того, чтобы не просто заработать, а отбить хотя бы. У меня приятель так какую-то тоже там пирожков или какую-то ерунду так хочет, там пончиков открыть. Я говорю, ну, а ты вообще считал? И он там посчитал, 900 тысяч я вложу, значит, 100 тысяч мне в месяц будет нести. И я говорю, а как? Ну, я, говорит, посчитал, что 30 тысяч мне типа в день будет приносить, значит, с учетом затрат, там, всего остального, значит, у меня будет столько-то. Я говорю, а ты считал вообще трафик, ты считал, значит, покупательскую способность, ты считал, какая у тебя наценка? Нет, я 30 тысяч посчитал, что мне надо 30 тысяч, чтобы все у меня сложилось. Я говорю, а ты в обратную сторону, а если будет 3 тысячи, то ты что, как это? Я говорю, ну так это, ты просто, ты считай, сколько тебе этих надо пирожков там продать, там в каком-то там городе тоже подмосковном, пускай даже в хорошем трафиковом месте, просто постой секундомером, там, кто рядом у тебя? Макдональдс рядом, конкурент, этот рядом, конкурент, этот рядом, при том конкурент, Макдональдс бренд. Изучи, посмотри, там чек средний, сколько в других, да? Притом ты хочешь поставить еще туда управляющего. А этот бизнес, возможно, не предусматривает вообще никакого управляющего, когда человек сам открыл эту пончиковую и сам продает, сам там, условно говоря, занимается логистикой, это поставками, бухгалтерией и всем остальным, вот он там свои 60 тысяч, может, 70 получает. Больше, чем зарплата. Но он сам занимается бизнесом. Это самозанятость. А если ты поставил туда наемника, все, он тебе всю твою прибыль и убрал. Поэтому я призываю к тому, чтобы бизнесом заниматься, но очень взвешенно. Что большая часть, она идет не думая. И потом говорит, ой, у меня будет опыт. Я говорю, этот опыт можете трубочкой скрутить и засунуть в почту, да, чтобы не сказать более дальше. Это не опыт. Какой опыт идиотизма? В этом опыте нет ничего. Абсолютно. Вот вы будете опираться на этот опыт. Опыт – это то, на что можно опираться. А то, что вы в лобовую пошли, вы будете еще раз так делать? Огромное количество таких идиотов есть. У меня тоже учатся. Они прям строевым шагом по граблям. Один, второй, третий. То есть у них там... пока говорили, 500 тысяч пришел.
Нормально.
Да.
Так зарабатываются деньги. Да. Момент еще какой по поводу, да, вот этой вот бизнес-литературы, там тренингов всевозможных и так далее. Что я еще хотел спросить, не знаю, я тебе говорил, я сейчас занимаюсь раскапыванием русской школы предпринимательства, ну там все вот эти купеческие традиции, книги там дореволюционные. И что мне удалось обнаружить, один из принципов, которым учили в дореволюционной России всякого человека, там, знаешь, такая формулировка была, человеку, назначающему себя к торговым делам. Ну, да. По сути, предприниматель. Mm-hmm. Один из принципов, которым учили всех людей, молодых, особенно молодых людей, назначающих себя к торговым делам, это прямо формулировка из книги, принцип величайшей постепенности. То есть ты начинаешь, если с нуля абсолютно, да, тебе он реализуется следующим образом. Значит, с нуля ты начинаешь копеечка к копеечке, вот тебе рублик, рублик к рублику, вот тебе сотенка, сотенка к сотенке, вот тебе тысяча, тысяча к тысяче, вот тебе миллион.
Yeah.
А в современной бизнес-литературе, ну, которая в основном все-таки с Запада идет, даже те, которые вот наши написаны, книги сейчас, да, они под влиянием написаны, там принцип совершенно другой, что вот тебе нужен сразу миллиард, никак не меньше. Ты должен себе поставить сразу цель. Вот.
Ну да, 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 да. Угу. Я таких бизнесменов кучу видел. Ну да. Да. Я человек скромный в этом смысле. Вот. Я-то как раз. Знаете, у меня хорошие были учителя в бизнесе, они мне также говорили, копейка плюс копейка, две копейки. Я вспоминаю 90-й год, 93-й, вернее, я был менеджером по продаже, у меня был очень хороший тогда руководитель этого автосалона. То есть у меня был собственный бизнес сначала на Украине. Когда я в Москву приехал, пришлось и грузчиком поработать, и плотником. Вот, кстати, дом вот тот напротив, это я его строил. В 92-м году. Видишь, вот какая ирония. Я теперь
ты по соседству с ним
живешь. Я теперь смотрю, потому что я этот участок давно же тоже взял.
Ага.
И вот этот дом я строю.
Обалдеть.
Я плотником вот этот дом я и устроил. Да, ну, к сожалению, уже хозяин покойный, Борис Абрамович Гольдфарб. Как я говорю, у меня первые два работодателя были. Один сначала Борис Абрамович Гольдфарб. Вот. Ну, то есть я на даче тогда там подрабатывал, вот жил, вот строил этот дом. А второй уже Борис Абрамович Березовский в Благовазе. Вот. Ну, это потому что Honda, где я работал в OEM, она была в структуре Лаговаза. То есть у меня сначала были бизнесы, приехал в Москву, пришлось. Крутился, ничего только не продавал. Что только у меня здесь большое видео про бизнес. Чего я только тут не крутил, не вертел. Ой, господи. От ваучеров акций до куриных окорочков там и тапочек вьетнамских, и шампанское. И, ну, бизнес. Ты когда крутишься, ты крутишься на всем, без иллюзий. А, вот. Ну, в том числе устроился в автосалон, считал, что это круто там по найму работать. Поэтому у меня опыт еще, я говорю, про это прохождение карьеры от нуля. И вот был у меня руководитель автосалона, такой хороший коммерс, такой еще старый, там, такой форцов, сказать, закалки. Помню, я хотел взять видеомагнитофон в соседнем магазине, это было на Курской, магазин Людмила. Он стоил там $209, ну, в переводе тогда. Mm-hmm. Вот, что было очень много в 93-м году. Видеомагнитофон. Я подхожу, говорю, Саша, скажи мне, я скажу, скажи, $209 для тебя, говорю, большие деньги. Притом человек был очень богатый. Там Роликсы тогда уже там у него были там, с бриллиантами. Там Мерседес ездил, тогда 140-й кузов, 300-й. Малиновый пиджак, естественно. Mm-hmm. Все как положено. Цепь. Вот. А он такой, говорит, Серега, ты обалдел. Для меня $9 большие деньги. Понимаете, то есть были хорошие как бы учителя в том числе. Поэтому для меня, и вот на рынке также я говорю, для меня нету больших или малых денег. Многие там, надо 100% зарабатывать. Я говорю, ребят, для меня 0,5% это деньги. Получилось 5, хорошо. 100, замечательно. Также и в бизнесе. Я понимал, что маленькие ручейки стекаются в большие реки. И многие бизнесы начинают, это сюсипуситься, начинаешь, ну ты можешь там мечтать о миллионах или миллиардах, это хорошо. Но это зависит от емкости рынка, это зависит от того, какую ты нишу займешь. Ты не понимаешь в моменте, что. Да, можно мечтать и ставить себе цели такие. Но надо, чтобы деньги хотя бы какие-то пошли. Потому что можно мечтать о миллиардах, но при этом не зарабатывать 10 тысяч. И на всякий случай взять кредит. Такие у меня тоже на бизнес-игре учились. У них бизнес нес 20 тысяч рублей в месяц. Это регионы. Притом сотрудникам они платили по 12 тысяч. А долгов у них было на 10 миллионов. Они дом купили, там долгов набрали, еще чего-то. Когда они просчитали ближайших конкурентов, которые в топе были, выяснилось, что даже те зарабатывают всего 300 тысяч чистыми. Они говорят, а как же мы кредиты отдадим? Я говорю, а как же вы до этого думали? Мы же думали, у нас там миллионы. Я говорю, вы 20 тысяч зарабатываете, какие миллионы? Они говорят, мы даже типа самых крутых посчитали, они 300 зарабатывают. Я говорю, ну да, а раньше нельзя было этого сделать? А вы теперь должны всем по кругу, и банкам, и родственникам, и друзьям. Вы что нам делать? Дом продать, переехать в коммуналку? Да ну как это? Так это, говорю. Либо они просто подадут на вас в суд, и судебные приставы сделают все то же самое. Ну мы. Я говорю, что, ну если вы идиоты, подход должен быть такой же к идиотам. Но я достаточно жестко, да, прохожусь в этом смысле. Может быть, это кому-то неприятно. Поэтому, если бизнес не несет, можно мечтать о миллиардах. Да, вопросов никаких. Если, допустим, вот я тебе рассказывал, на фондовом рынке, я понимаю, я вхожу в нишу, где годовой оборот 4 квадриллиона долларов. Вот там это вся экономика, вся. Все компании, все товарные рынки, сырьевые, валютные, это вся экономика. Вот моя ниша, в которой я сейчас оперирую. Могу я там сделать миллиард? Да, конечно. Но если ты заходишь в нишу, где там даже самый крутой конкурент зарабатывает, не знаю, миллион, откуда-то миллиард-то возьмется? И это еще этот конкурент, он тебе даже миллион не отдаст. Вот еще вопрос в чем. Понимаете? Поэтому надо взвешивать, какую нишу вошли, где, как. И хотя бы, чтобы кэшфло пошло. Пойдет кэшфло. У вас есть должен быть бизнес-план с промежуточными этапами. Потому что если на первом этапе бизнес-план не летает, у вас денег нет на первом этапе. Какие миллиарды? Ну какие могут быть миллиарды? При том, что у меня есть кейс, когда я Автотургимпорт компанию я поднял за два практически года, да, даже трех не было, два, с первоначальных 86 тысяч, которые мы туда вложили, при том, что там понятно, что у меня уже другие были бизнесы, просто конкретно в этот бизнес было первое вложение 86 тысяч, да, крутилось там, до оборота в 30 миллионов долларов. При рентабельности в 10% чистыми. Да, но я уже был системным предпринимателем, я знал, куда идти, что и как. Этот бизнес был выстроен от и до. От и до. Так у меня уже за плечами на тот момент было 15 лет бизнеса. 15. Понимаете? Поэтому и то, там было три момента, когда бизнес мог закрыться медным тазом. По абсолютно независимым от меня причинам. Изменение законодательства в Америке было первый раз. Потом у меня поставка машин застряла там в Бременхафене в Германии, в порту. Они не дошли, у меня получился дикий кассовый разрыв, и там было тоже все очень непросто. То есть каждый раз возникали какие-то вопросы. Мне все равно пришел 2008-2009 год с кризисами, с курсовыми разницами, мне все равно пришлось его закрыть. Да, он за этот период много нес этот бизнес, да, и там и продать я успел, то есть он много, конечно, принес. Но идешь-то ты в ситуации, что-то там, ну, ты можешь думать, там, понятно, планировать, там, то-то-то, но у тебя есть ситуация конкретная, вот сейчас тебе нужно эту задачу решить, сейчас потом эту задачу решить, потом эту задачу решить. И ты идешь поступательно. Здесь тебе нужно там кредитную линию увеличить. Здесь тебе нужно, условно говоря, подумать, как тебя там авансировать. Здесь договориться с поставщиками, чтобы они тебе авансовый платеж чуть уменьшили, чтобы ты за счет этого, ну, имел больше денег в обороте. И так далее, и так далее. Ты работаешь с конкретными процедурными вопросами. Потом вдруг раз это ты сможешь, у тебя, да, по тем временам, когда еще курс был там в среднем 30, у тебя миллиард оборот за год. О! Но... Это сейчас уже, там, когда я вошел в тренинговую эту среду, это, ну, я как-то начал оглядываться обратно, там что-то раскладывать. А тогда ты просто делаешь бизнес. Ты его делаешь каждый день, каждый день. Ты решаешь вопросы, смотришь здесь, как автоматизировать, как систематизировать, как вопросы решить здесь, как тут, тут что-нибудь прилетело, тут какие-нибудь налоговые, тут пришли какие-нибудь там проверки, здесь там. Вот она, жизнь реальная. Тут на таможне какой-нибудь закон новый ввели, и тебе звонят брокеры, говорят, ой, Серега, мы попали.
Ну, вот, вот смотри, вчера мы вебинар я проводил там на одном из своих тренингов, как раз мы про это говорили. Вот берем, если думай богатей, да, вот, вот в контексте всего того, что сейчас сказал, очень интересный опыт получается. Берем то же самое думай богатей, она начинается с истории Эдвина Бартса, который хотел работать с Эдисоном там, и вот я очень хорошо помню, потому что я много раз читал этот момент, в том числе и вслух. Там на своих вебинарах. И у него было два препятствия, почему он не мог этого сделать, которые ему мешали. Во-первых, он не был знаком с Эдисоном, во-вторых, у него не было денег, чтобы доехать до, ну, до того места, где Эдисон находился. Дальше идет подзаголовок. Эдисон посмотрел ему в глаза, и абзац начинается. Когда он предстал в лаборатории перед великим Эдисоном, они там разговаривали. И по большому счету, вот этот, это явление, я даже ему термин придумал, некий такой монтаж «Думай богатей», я его называю. Потому что между этими, вот когда человек читает, я заметил, да, обсуждаешь с людьми, складывается такое впечатление, что...
Он там оказался сразу.
Да, он подумал и туда перенесся. Потому что вот следующий там несколько листов, там очень подробно рассказывается, о чем Барнс думал, какие он ставил цели и так далее. И всего три слова... как бы, что вот было в середине. То есть, месяц шел за месяцем, Барнс много работал, и дальше опять про думы там. Про... Потом в следующей главе выясняется, что доехал-то он таки в железнодорожном вагоне с Углем Зайцем через полстраны. И я говорю, ребят, давайте вот на бытовой уровень, там, то есть некоторые вот эти вот важные вещи переведем на бытовой уровень. Я говорю, вы утверждаете, что у вас есть сжигающее желание, о котором говорит Наполеон Хилл, оно настолько сжигающее, чтобы ради своей идеи и цели вы могли сейчас прокрасться в железнодорожное депо, там у нас в Галутинской такой есть колонна, мимо сторожей с берданками и собак залезть, зарыться в вагон с углем, поехать через пол страны, и потом каким-то, потом опять же, да, вот продолжая этот бытовой уровень, он вылез из этого вагона с углем, на кого он был похож. Как он вообще попал в лабораторию к Эдисону? Там же еще проходные какие-то пройти надо, чего-то там добиться аудиенции, чтобы его приняли. То есть, вот эта история, она... Ну, нифига не такая простая.
Да, они все непростые эти истории, понимаешь? Они все эти истории на самом деле непростые. С одной стороны, конечно, людям нужно давать какие-то вдохновляющие моменты.
Ну понятно, ты же никого не вдохновит лезть в вагон с углем.
Да, вот. Тут и оно. Что я вспоминаю, меня также брали интервью давным-давно, когда только в этот инфобизнес, так называемый, пришел. И говорит, Сергей, таки как вы стали сгрузчиком-миллионером? Да, таки, потому что из Израиля меня брали там интервью. Я говорю, вы знаете, там еще было между этим каких-то 20 лет. Они говорят, ну это понятно. Так как вы стали сгрузчиком-миллионером? Понимаете, человек не хочет слушать, что да, ты там занимался одним, вторым, третьим, да, там, тут у тебя инвестиции, тут у тебя бизнес, тут у тебя карьера, тут у тебя какие-то жизненные ситуации, здесь ты был там на грани там того-сего. И были моменты, когда вообще все можно было потерять. Просто все. Очень тяжелые были моменты. Да. Непростые, то есть все уже смотрят, когда ой, как классно, да, когда ты висишь там, у тебя минус миллионы, и ты не понимаешь, как из этой ситуации выходить, и ты можешь выйти только тем, что да, вот здесь нужно внутри вот этой своей там собственной аффирмации, что это надо пройти, надо просто пройти, и каждый день с утра до ночи ты занимаешься тем, что ты решаешь вопросы, ты не сидишь, не читаешь мантры, ты там не визуализируешь, ты решаешь вопросы, один за одним. И чудесным образом ты почему-то потом... Все говорят, да, тебе повезло.
Попал в струю.
Да, попал в струю. Нет. Знаете, как у этого Прохорова брали как-то интервью. Вот уже про везение. Он так говорит, ну, в принципе, там, удача, везение. Ну, наверное, процента 2-то есть, а 98% пахота. Я подпишусь под этим словом. Да, конечно, вот это уровень интуиции, чуйки. Да, но она тоже возникает, она даже физиологически зависит от того, если у вас есть смелость внутренняя, да, и работает префронтальная кора, лобные доли, которые отвечают именно за рациональность мышления, за взрослость, не за иллюзии, то они работают как раз у нас совместно с шишковидной железой, которая дает доступ к интуиции. Да, ты лучше чувствуешь, лучше видишь и скорее воспринимаешь информацию, мгновенно воспринимаешь информацию. Но дальше, если ты не пошел действовать, если ты включился страх, то ты можешь просто оглядываться и говорить, ой, я пропустил шанс. Ну да. Так можно сказать, ну да, пропустил.
Ну, один из моих знакомых предпринимателей тоже говорил, да, мне повезло в определенный момент, но перед этим мне не везло раз 10.
Да.
То есть просто идет отработка возможностей предоставляемых, и какие-то из них.
Все системно. Вот знаешь, реальный последний пример. Ты знаешь, да, для рынка мне пришлось, так я вошел в эту штуку тоже, услышал сначала кучу там этих историй, там, секретно-секретных, успешно-успешных. Вот. Потом разобрался, как во всем конкретно, и мне пришлось сделать алгоритмическую программу робота. Ну, началось с того, что я хотел сделать хедж-фонд и набрать кучу трейдеров, которые бы там для меня торговали. Потом подумал, как я за этими идиотами буду следить, потому что они там торгуют так, что
серьезно,
мало не покажется. Даже первый этаж освободил специально у себя на этом в здании, да, на Басманке.
Басманке.
Да. Там компьютеры, все как вот должно быть красиво, значит, там столы, они торгуют, там все как вот в хедж-фондах. Ну, думаю, как их контролировать-то будут, этих идиотов? Они же там могут, как бог на душу, что, они за что они отвечают? Ну, в случае, что встали, сказали, ну, извини, извини. Отвечать буду я за это. И решил сделать, ну, такую, грубо говоря, некую а-ля CRM-систему более сложного порядка. Я в свое время в автобизнесе это делал в 2002 году. Один из первых CRM я для себя создавал. И половина автобизнеса, наверное, до сих пор на них живет. Ну, просто была потребность, когда ты выходишь уже на большие объемы, тебе нужно систематизировать, чтобы не каждый раз не смотреть, что у тебя где происходит. Чтобы это было в алгоритме в полном. И ты отслеживал только красную зону или желтую. Ну, то, что выпало из каких-то параметров. А то, что идет в зеленые, как идет, что там отслеживать, да? Каждый раз звонить, там все нормально, тут все нормально. Вот как все эти коммерсы, там, дебилы, да, управленцы себя. Тут нормально. Они все удивлялись. А как ты там вот так ничего не делаешь, у тебя все происходит? Потому что я всегда иду к автоматизации процесса. И оставляю только то, что необходимо для моего решения. И все. Все остальное, что на автомате, надо на автомате. И такая же история вот с этим была роботом. То есть я тоже влез в эту историю. Значит, кучу сначала посмотрел этих специалистов, которые выяснили, что они даже на рынке ни разу не были, продавая роботов по 10 лет. Уникальная история. Так вот, я занимал... В итоге мы какую-то первую версию сделали через неделю. Были такие счастливы. Ой, класс, там она работает. А по факту это заняло год и 5000 изменений и дополнений. 5000. И кучу раз это бы натыкалось на момент, когда ты говоришь, блин, как бы все это бросить, как это все, потому что там вопросы, ну, их было огромное количество. Но у тебя есть цель, что если ты не сделаешь эту систему, соответственно, у тебя не будет автоматизации, у тебя не будет, как ты вот сейчас, мы с тобой общаемся, а у меня процесс идет.
Да.
Я даже абсолютно, ты же, сижу в майке, себя, даже не переживаю, притом там, сейчас нефтью торгую, потом там что-нибудь еще, сейчас Сбербанк, смотрю, там пошел вверх, там, ну, потом Америка, то есть я так в день минут 30-40 провожу, за этим зарабатываю
рабочий.
Да. Но год. В течение года у меня было 5000 изменений. 5000 это значит, это 5000.
Да это офигеть. Ну подели на день.
Это было очень много. Потому что мы делали тесты, мы находили ошибки, мы находили, соответственно, несоответствия. Я все выходные вот здесь, возле этой доски, расписывал алгоритмы, расписывал, значит, варианты. Это была серьезная научная работа. И потом это были все время изменения, тесты, изменения, тесты, тесты. Денег это заняло много. Нервов нереальное количество. Результат, он очевиден. Я имею то, что я имею. И огромное количество людей, когда я могу с телефона, с любой страны мира, главное, чтобы был интернет, управлять любым количеством денег. Полностью автоматизировано. Стоило это? Да. Но вначале это ты возишься в этом вот, ну, как бы сказать, там, в гумусе.
Короче говоря, надо написать книгу о том, как ты один раз поставил себе цели чудесным образом, да, сел, да, у себя дома.
Да, это было очень чудесным образом, когда каждый день
именно 5000 правок,
да, с экспресса я шел в офис к себе, да, ты знаешь, с Казанского недалеко. И я шел каждый, вот по поводу аффирмации, я шел, потому что ты уже изначально, у тебя уже мозг настроен на то, что твою ж дивизию. Уже все там, уже команда, близкие говорят, слушай, может бросишь, нахер тебе это надо все. Но ты понимаешь, что у тебя есть четкая цель, к которой ты идешь, да? То есть сделать систему. И ты вот с утра идешь, и прям внутри одна аффирмация. Это надо пройти. В чем конкретная ситуация? То есть, потому что мозг генерализирует. Он как обобщает огромные прибыли, также он и генерализирует с точки зрения того, что ситуация в моменте какая-то плохая, значит, будет всегда так плохо. И все всегда плохо, и пропало, плохо, потом... и пропало все вообще навсегда. В этот момент надо сказать себе, что конкретно? Почему столько изменений? Окей. Что конкретно не работает? Окей. А, допустим, связь, там, не знаю, там с брокером, там передача потока данных и так далее. Окей.
Ну, вот книжка твоя
лежит, как это решать?
Принимать решение. Да, выход за. Вот, кстати, здесь у тебя схема есть. Выход из точки А в точку Б, да, когда ты на себя со стороны как бы смотришь.
В том числе ты смотришь, а в чем конкретно ситуация? Что конкретно? И ты выделяешь момент. То есть все, что плохо, это понятно. Мозг он сразу говорит: все плохо, все пропало, шеф, значит, счастья не будет никогда, мы все там умрем. Это ясно. Мозг так устроен, да, лимбическая система, миндалевидные тела, они рулят. То есть этот наш мир, чтобы было понятно, это мир лимбической зоны и желудка. Желудок вырабатывает серотонин. Вот, основной гормон как бы там жизни, радости, там, счастья, поэтому пожрать это первое дело. И лимбическая зона, где миндалины руководят страхами. Все, поэтому человек его парализует, а там внутри таламус, который отвечает за действие, за нейродинамику. Поэтому человек может и хочет, только ничего сделать не сможет. Вот, кстати, рынок меня заставил настолько изучить все это. Я не с кандидатской, но докторской сразу пойду. Мне это не нужно.
Будет интересно.
Понимаешь? Поэтому ты идешь в ключевую ситуацию. Даже в теме, которую я вообще, я зеленого понятия не имел. Что такое программирование, что такое роботы, там, рынок. Ты разделяешь на составные части. Первый программер, который тебе что-то рассказывает. И ты сначала даже веришь. То есть я слышал, наверное, раз 200, что это невозможно. Вот как Форд. Ему говорили, там, нельзя сделать там, 8-цилиндровый двигатель. Так и мне. Я думаю, там один раз программиста прибью. Когда я сделал алгоритм один, я говорю, надо запрограммировать и сделать так. Он говорит, это невозможно. Ну, я же верю сначала. Я говорю, окей, я трачу еще 2 недели для того, чтобы поменять алгоритм и построить по-другому как бы, процедуру, там, условно говоря, проведение там, сделки. Ему показывают, он говорит, нет, тогда лучше я сделаю так, как ты до этого показал, и делать это за полчаса. Я матом ходил, орал по офису. Понимаете? Потому что эти 2 недели это тесты, это деньги, потому что мы все на реальных деньгах там это делаем.
Да, потом, конечно, можно рассказывать. Зато я посмотрел с другой точки зрения, но вот эти 2 недели
это. Понимаете, ну это я потом просто понял, что да, программисты у них тоже свой взгляд. Да, они тоже, как бы, слава богу, ну, поработав про другими, я понял, что у нас еще ничего. Наш еще очень хороший. Надо сравнить еще с другими, да. Что у них тоже есть своя консервативность, у них есть свой подход, тебе нужно тоже давать какие-то альтернативные точки зрения. И это год. Это год, ты с утра до ночи, вот как у меня знакомый, там, кто вспоминает, он говорит, ну я как не зайду в кабинет, ты сидишь там, да, со своей командой, весь серый, там, зеленый, там, ну потому что ты делаешь, оно не летает. Тут не летает, там не летает, здесь тебе нужно составить огромное количество параметров, то есть огромный хаос привести в порядок. Из огромных частей. То есть рынок сам по себе хаотичная структура, которую нужно упорядочить, как эта система будет работать. Второе, чтобы программисты смог запрограммировать. Третье, чтобы это работало с брокером, брокер работал с биржей. Плюс поставить кучу там чисто психологических моментов от человека, от дурака. То есть там же много еще психологии, которые так не делай, если так, то так, это же алгоритм, если так, то так, если так, то так, то так. И все это, ну, то есть я говорю, 5000 изменений, соответственно, тестов их там больше в десятки раз. Ты вот там, ты все это делаешь, да, потом все говорят, чудо. Я говорю, оно рукотворное чудо. Да, бывали как раз точки отчаяния, когда интуиция нужна, когда доходишь, думаешь, блин, не работает. Не работает. Потом понимаешь, когда вот это отчаяние, точка отчаяния, ну, уныние все-таки с намерением много работает, когда накатывает, это значит, что ты находишься точно уже у выхода. Однозначно, мы так устроены. Такая внутренняя борьба воли и антиволи. В этот момент надо просто как бы снять напряжение внутреннее, чисто технологически, просто выдохнуть, чтобы энергия не шла именно туда, в лимбическую зону, чтобы мы не перевозбуждались, это бессмысленно. Чуть выдохнуть и постараться как бы вот просто с инсайта поймать. И вот часто это было прям, всю неделю идет, все не летает, ты к пятницу весь изможденный, уже вопросов нет. Выдыхаешь, ты говоришь, окей, выход есть, раз меня так плющит, значит есть энергия, которая может найти решение. И инсайты прям. И вот были такие инсайты, прям вот интуиция, чик, через какие-то там зайцы, Фибоначчи, закономерности, начинаешь смотреть, находишь элегантнейшую схему, которую полчаса назад казалось, что ты в отчаянии. Через час, когда новая вселенная, ты находишь решение элегантное, как все можно решить. оно алгоритмизируется, да, и все. И таких историй, их там среди этих 5000 изменений штук 100. Штук 100, да. То есть технологически как себя, скажем, как себя этот выводить из состояния, да, это нужно. Но, повторю, это все история, как пройти там точку отчаяния, да, там, не впасть там в уныние, там. Ну, вот только это, но это шаг за шагом. Шаг за шагом, понимаешь? И цель, с одной стороны, должна быть большая. А с другой стороны, если ты не решил текущую задачу, то это никогда цель, и она не будет. Она останется химерой всего лишь. Есть цель, задача, а есть цель, химера. Ну, я там миллионером как-то стану, там, или миллиардером. С какого? Вот как дом. Я тебе показываешь фотографии, да? Как мы там с сыном рабочие не успевали, мы здесь там, я помогал им фундамент там заливать здесь. Вот там весь там в этом бетоне, цементе с утра до ночи прыгаешь, да, тут вертишься, и, ну да, ну, вот так вот. Это сейчас ты вот сидишь, все красиво, все там хорошо, да,
чудо.
Все чудо. Ну а было и так, понимаешь, вот оно. И вот первый рисунок, как ты нарисовал, вот она визуализация, понимаешь, такая вот, планировка, видишь, участка, там дома, рисуночка. Но потом-то, если ты не сделал конкретные вещи, там, не залил, значит, там, плиту, не залил фундамент нормально, не перекрытие, там, стены не рассчитал конструктив, там, инженерию, там, отделку, так этого всего не будет. Так же и в бизнесе. Если ты не создал систему, ее не будет. Будет всего лишь картинка, может быть, даже корявая вот такая. А нет, скорее всего, там картинка будет очень красивая.
Да,
выреженная из журнала.
Из журналов наклеены, да, на, да, доски, да, визуализации. Ну а пользуясь случаем, спрошу вопрос, возвращаясь к этому же тяжелому году. На чем ты его прошел?
В смысле, у меня год очень хороший, у меня никаких вопросов.
Нет, я имею в виду вот эти вот 5000 тестов там и так далее. Слушай, ну, хотелось бросить. Что держал? Что держал?
Ну, держал, во-первых, я тебе говорю, что четкое понимание, что любая ситуация, она будет пройдена, если ты будешь идти системно.
То есть ты знал, что ты ее пройдешь, но пока не знал как.
Да, и я, конечно, не знал, что это займет год. Второе, конечно, я активно занимаюсь спортом и физой, то есть я знаю по энергетическим уровням личности, как себя нужно просто держать, чтобы не свалиться. Потому что ну, вот реально ну, физиологически тяжело, когда ты идешь, и команда у тебя уже вся провалена, все уже. Ну, много было моментов, когда реально накрывало. И ты идешь, потому что, а, есть цель, б, идешь с точки зрения безупречности. Это такая, знаете, позиция мага. Безупречность – это когда ты должен сделать все, что возможно для того, чтобы решить эту задачу. Не прятаться, а решить. Чтобы себя не упрекать, даже если вдруг не получилось. Тогда ты всю энергию затратил на конструктивную деятельность. Ну, как правило, в 99, опять же, запятая 99% случаев все получается. Так мир устроен. Ты проходишь эту зону неизвестности, в этой безупречности. Ты выводишь на очень высокий уровень воли и энергии, у тебя включается там префронталка, определенный уровень энергии, подключается интуиция, тебя потом, как говорят, внешние намерения выводит. Или ангел-хранитель, как хотите называйте. Ну или просто потому, что ты сделал там 5000 действий и пришел к этому. Это вещи взаимосвязаны. Внутренние, внешние намерения. Да, это не метафизика, это физика обычная. Поэтому и шел на цели, и шел на том, что я знаю, чего я хочу. И шел, опять же говорю, бег, много бег, спорт. То есть и самое сложное, когда уже не то, что там никто в тебя не верит, у тебя уже начинает там вера подколебливаться, так скажем, да. Вот это надо прям пресекать. Потому что надо идти. Что конкретно сейчас надо сделать? То есть все, что плохо, это понятно. Что конкретно плохо? Вот конкретно плохо этот момент, я могу этот момент исправить. Могу. Значит, исправляю этот момент. И все, и иду дальше. И иду дальше. Иногда это физически, то есть. Бег и ходьба, в том числе, это как физическая метафора действия, что ты можешь идти, плюс находишься в высоком тонусе, спорт. Ну, тяжело, сложно, конечно, такие моменты проходить. Поэтому я большой сторонник, ты знаешь, физкультуры и спорта. Я поэтому два спортзала в доме.
Чтобы далеко не ходить.
Ну, один тренажерный, там, возле бассейна, один внизу, где большой теннис можно играть.
Понятно. Просто тоже среди различных там людей, которые большие нагрузки переносят, встречаются порой сторонники синьки.
Синьки что? Ну, выпивать, в смысле?
Да, для расслабления там.
Ну, это бессмысленно, потому что...
Вот скажи, пожалуйста, мне очень импонирует твоя позиция.
Алкоголь, он является депрессантом. Да, поэтому эта энергия, которая в моменте будет дана, ну, она, да, где-то она снимет, конечно, напряжение сердечной мышцы, там, да, там, силочковой железы, с этого, с перикарда. Ну, то есть, нельзя сказать, что это там плохо. Но вопрос в другом, что потом все равно ситуация-то она не решится. Это раз. идет ненужная химия в голову на уровне вот там нейротрансмиттеров и гормонов, и возникает в этом смысле некое такое привыкание к решению этих вопросов. Плюс эта энергия, которая приходит, так как она внешняя, она не синтезирована организмом, она потом ведет наоборот, то есть она дает сначала эйфорию, потом дает депрессию. Она как бы неестественная. Поэтому
Незаслуженно, опять же.
она неестественная, незаслуженная, нет никакого смысла. Так же, как у Костановича считают там про грибы его каких-то там, да, это об кактусы. По факту, что там тот же Дон Хуан говорил, да это просто ты, говорит, тупой такой был, можно и без этого. То есть можно всякие измененки и так далее без этого выходить. То есть можно там водки напиться там, или там аяхуаску там накуриться, да, чтобы диметилтриптамин получить шишковидку. Можно просто через действие нормальное, да, через. Ну, у нас все есть в организме.
Но опять же, потом после этого восстанавливаться еще приходится.
Нет, это просто бессмысленно. Просто это не имеет смысла никакого. То есть, условно говоря, позаниматься спортом, позаниматься определенными практиками, там ЭМИ-практика у меня родилась в ходе этого, энергомагнитная интеграция, которая восстанавливает тебя мгновенно. И зачем вот эта внешняя химия? Она ни к чему хорошему-то не приводит. Ну, она просто, она эндокринную систему подбивает, она по мозгу бьет. Ну, то есть мне приятнее, что я могу там 5-10 километров побежать, понимаешь, и там отжаться там 100 раз, там, такая разминка, да. Чем я могу литр водки выпить? Я не выпью. Мне плохо будет от этого.
Ну, ты вообще употребляешь, нет?
Знаешь, ну я могу выпить там вина немного, да? То есть я не могу сказать, я там в жесткой завязке, потому что я никогда не завязывал, не развязывал, да? Но у меня такой как бы потребности какой-то в этом жесткой нет. Бывали моменты, как-то вот вообще просто что-то выключалось, и у меня самый большой был период, 5 лет вообще ничего не пил. Не хотел просто. То, что завязывал, не завязывал. Ну, как тут отпадает. Это больше даже какая-то, наверное, социальная такая данность. Всякие
Да,
там праздники, там еще что-то.
именно.
Ну, вот как-то вот без фанатизма, то есть ни плюс, ни минус. Но, скажем так, ну, кайфа я как-то от этого особого не ловлю. Вот понимаете, вопрос в чем? Если вы занимаетесь нормальной физой какими-то практиками, у вас настолько уровень дофамина и серотонина высокий, что вам не нужна эта химия дополнительная. Вот в чем вопрос. Вот что, если вы можете ее как бы балансировать, вам химия это не нужна.
Согласен, я под себе тоже заметил в определенный момент, что, ну, так, как-то по молодости было, конечно, всякие были истории, а потом уже как-то вот, да, когда начал на физические нагрузки налегать, как-то с удивлением обнаружил, что не приносит это удовольствие на самом деле.
Ну, ты знаешь, один из моих подходов, как я говорю, что я не учу, как надо жить, я так живу. И в том числе вот даже дом, когда я строил, я в первую очередь, как называл, дом отдыха. То есть у меня здесь все организовано для того, чтобы можно было восстанавливаться после достаточно высокого интенсива. Первый дом у меня так был построен. Знаешь, кинозал у меня есть. Я люблю вечером, да, прийти, могу какую-нибудь серию там или там. То есть вот нормально. Все закончил дела, все это спокойно, да, в кайф, хорошо, тихо, мне комфортно, у меня большой собственный кинотеатр со всеми там этими сиденьями,
Да,
которые раскладываются.
массажными.
Да. И все, я так восстанавливаюсь, да, там спортзал, бассейн, там хамам, в общем, два спортзала при том. Потому что я понимаю, как нужно, то есть, ну нет винного погреба, допустим, хотя надо будет создать, друзья, ты приезжаешь, что я понимаю, как восстанавливаться. То есть, если ты находишься, ну или как, откуда брать энергию для того, чтобы проходить такие истории. То, что у нас идет цикл, у нас идет стресс, потом определенное осознанное напряжение, потом сброс напряжения, расслабление. Вот это нужно тоже балансировать. Мы не должны выгорать с одной стороны в диком напряжении, но не должны уходить сразу в сброс напряжения. То есть мы должны проходить осознанное напряжение, его сбрасывать. Ну, то есть есть целые как бы технологии. Восстанавливаться и снова брать для себя некие вызовы. И таким образом мы растем еще как личности. Ведь бизнес и все остальное это всего лишь, ну, как бы история про личностный рост в том числе. Ну, понимая, говорю, психологию, нейрофизиологию, какие-то более, может быть, глубинные вещи, я четко осознаю, что, ну, алкоголь, ну, этот метил, который, ну, он, понимаете, он вредит, если понимать дальше, как идут у нас процессы, там, перехода, соответственно, одного гормона в другой, синтез идет уже дальше нейротрансмиттеров, к чему мы должны прийти. У нас дофамин должен переходить в серотонин, серотонин там должен переходить, допустим, в эндорфины. Они потом в определенной комбинаторике дают диметилтриптамин, который запускает шишковидку и дает вот именно то, что касается озарениями, то, что дает там вот просто нереальное видение, скорость принятия решений, там то, что вот как там на рынке все говорят, как ты видишь? Я говорю, это легко, потому что у меня эти центры задействованы. Это биохимические реакции плюс частотные уровни. Да? То есть там бета-1, бета-2 частота, альфа, тета, гамма частота. То есть на чем мы работаем. И если ты не находишься в определенной биохимии, на определенной частоте, то можно там обмечтаться. Или наоборот, ты находишься в избыточной эйфории. То есть у тебя только идет из нейротрансмиттеров из головы, у тебя выработался безумное количество там морфия, эндорфин. Да? То есть в принципе это опиат, который вырабатывается у нас в организме. Но это наркотическое это. То есть человек, что он наркоты там нагнал, что он там себе что-то напридумал и носится в безумном этом экстазе, ну, может маниакально-депрессивный психоз заработать. Тут он в экстазе, тут у него ничего не получилось, он в депрессию упал.
Спасибо огромное. Шикарно.
Удачи всем.
Беседа.
Удачи да. всем.
То есть читайте книги, читайте, но...
Ну, да.
Все. Спасибо.
Счастливо.